Dalai Lama'yı.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Генеральний прокурор Польщі Анджей Серемет повідомив сьогодні на адмисловій пресовій конференції, що супрацовники прокуратури, винуваті у передачі Білорусі банківської інформації правооборонця Олеся Беляцького, звольнені. Поводле Серемета, своїх посадов позбавилися керівник департаменту міжнародного супрацовництва Кшиштоф Каршніцький і його намісниця. Во що сказав на прес-конференції генеральний прокурор Польщі.
Я сподіваюся, що ці рішення предухилять виконання таких запитів і посприяють очистці ситуації, з якою ми маємо тепер
дочинення.
На пресовій конференції Анджея Серемета присутнічав наш варшавський колега Олексій Дзікавіцький. Ми попросили його розказати про подію більш подробязно.
Генпрокурор Польщі так само сказав своєму по-чоловічі вельми прикро за те, що здарилося. Поводле ягоних слова, у сьоліта з Мінську прийшли два запити у справі банківських рахунків, причому другий так само був у справі особи, яка зв'язана з опозиційною діяльністю, але у випадку її прокуратура Польщі запит не задоволила. Наприкінці минулого тижня, коли оказалося, що генпрокуратура передала офіційному Мінську інформацію у справі Беляцького, практично усі найбільш важливі політики країни моцно скритикували цей крок. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав те, що відбулося, дурнотою, а не некомпетентністю. А лідер буйнішої опозиційної партії «Права і справедливості» Ярослав Качинський закликав до ґрунтовної реформи Генпрокуратури, запропонувавши вернути контроль над прокуратурою міністру юстиції. Поводле Качинського, це дозволило б серед іншого позбігнути подобних випадків. У виніку недавньої реформи міністр юстиції перестав бути одночасово і генеральним прокурором. Прокуратура сталася незалежною від уряду. Між тим, представник уряду, міністр Павел Грась, відзначив раніше, що МЗС Польщі у студені сьогодні попереджував прокуратуру, що подобні ситуації можуть мати місце, і закликав ґрунтовно перевіряти запити офіційного Мінську, де проводять консультації по їх з зовнішньополітичним відомством. Гете переказав своїм подначаленим і генпрокурор Анджей Серемет. Я розчарований позицією некоторих супрацовників прокуратури, які не виконали моє доручення, зазначив Серемет. Поводле генерального прокурора, тепер по усіх запитах білоруського боку будуть проводитися консультації з Міністерством заміжних справ Польщі.
Олексій, а наогул, наскільки широкий розголос справа Беляцького отримала у Польщі?
Ну, не глядячи на те, що зараз так само шмат медійно цікавих подій відбувається у Польщі, від 14-ї години, коли відбулася прес-конференція Анджея Серемета, у польських сродках масової інформації тема рахунків Беляцького і реакції генерального прокурора – це тема номер один. Перед усім експерти означають те, що у прокуратури у виніку внутрішнього розслідування доволі хутко було висвітлено, хто конкретно відказує за цю помилку, ну і справою зацікавилися, ну, всі, можна сказати, головні керівники держави, починаючи від прем'єр-міністра і міністра заміжних справ, президента. Так що справа доволі істотна, і всіх тут цікавить питання, наскільки це погоршить імідж Польщі, передусім у опозиційних активістів у Білорусі.
Мой колега Олексій Дзікавіцький з Варшави розказав про пресову конференцію генерального прокурора Польщі Анджея Серемета. Я ще раз нагадаю слухачам, з Генпрокуратури Польщі звольнені два високопоставлені супрацовники, відказані за передачу Білорусі банківської інформації правооборонці Олеся Беляцького. Ви слухаєте Радіо Свобода. Росія протягне ускосне кредитування Білорусі. Напередодні російський прем'єр-міністр Владимир Путін заявив, що від наступного року Росія зменшить кошт природного газу для Білорусі, а так само каже іншу допомогу для виходу союзної країни з глибокого фінансового кризису. На думку експертів, таким чином Москва розлічує поставити офіційний Мінськ під свій повний контроль. Передає Ігор Корней.
Подчас перемовов со своим белорусским коллегом Михаилом Мясниковичем, керовник российского урада Владимир Путин пообяцал снизить кошт газу для Беларуси. Правда, механизм выходу на понижальные показники не удокладнил. Только сказал, что за основу будет взяты интеграционный коэффициент.
В России принято решение со следующего года ввести газовую формулу при определении цены для Беларуси так называемый интеграционный понижающий коэффициент. Уровень этого коэффициента будет определен по соглашению между хозяйствующими субъектами.
Покуль невядома, будет Беларусь отремливать газ по ценах, як для Смоленской области, чего весь час домагался Александр Лукашенко, альбо знижки будут зроблены от узровню усесветных коштов. А пошний вариант выглядая не так привабно, бо экономия тады будет с большего символичная. У любым выпадку Мясніковіч паспяшаўся падзякаваць за падарунак, запэўніўшы, што Беларусь застаецца найбліжэйшым саюзнікам Расіі.
Главное, такое ёмкае, хорошае название – інтэграцыйны каэфіцыент. Для нас главное, што он будет ніжэй единицы. Российская Федерация всегда поддерживала Республику Беларусь. Единая позиция сделает наше интеграционное объединение еще крепче и надежнее. Как говорится, друг познается в беде.
При этом российские крыницы свержают. Путин попередил Мясніковіча, что подарунок будет у тем выпадку, коли Беларусь приспешит приватизацию Белтрансгазу. На думку былога депутата Верховного Совета, экономиста Василя Шлындзікава, пытанне набыцця астатніх 50% акцій газатранспартнага прадпрыемства завісло ў паветры з той прычыны, што кожны з бакоў намагаецца вытаргаваць найлепшыя ўмовы.
Чаму там у них все это памерло, это уже предмет другого разговора. Все эти процессы не такие простые. Ну, будут пытаться, естественно, продать. Так и все подвешено, все неопределенно, и все будет, ситуация экономическая усложняться.
Супрацькрызісны консультант Мячеслав Бурак схильный лечить, что у пытаннях энергетики кіраўніцтва Беларуси иде не тым шляхом. По его словах, промысловый сектор, який у большині своей складают старые предприемства еще советских часов, споживая неадекватную колькость энергоресурсов. А значит, заместо того, как порадоваться неистотному снижению коштов палива, треба проводить модернизацию усёй галіны.
Читали же вот это знаменитое его интервью, когда я сказал, что вы же не хотите перестройки, так я вам поэтому не делаю. Так тебя выбрали, что ты умный, что ты повинен был это все заработать за 15 годов. А теперь будем расплачиваться за эту политику. Давно поставить задачу, что земля это же не такая простая, поэтому он и не робил. Ну это просто такое это деревенское...
Российские аналитики о активизации контактов помеж Кремлем и официальным Минском бачат передусім политический складник. На тле международной изоляции Беларуси менавіта Россия застается выратавальным колом для белорусского режима. А тому Москва будет намагаться отримать максимальную отдачу. Зрешты, як каже російський політик Едуард Лимонов, іншого чекати тяжко. Часи, коли Росія могла похвалитися більшою ступенью демократії, давно минули.
Вони смотрять друг на друга, точно так же, як в своє время смотрели на Україну, тільки як на отрицательный пример. После оранжевой революции у нас слово оранжевый стало синонимом зарубежных заговоров. Несомненно, что ваш президент свою политическую практику ориентирует на Россию, и Россия ориентирует на Беларусь. Нет сомнений, учатся, наверное, друг у друга.
Кіраўніцтва Беларусі ўжо паабяцала рэжым найбольшага спрыяння расійскім бізнэсоўцам, якія маюць намер удзельнічаць у працэсах прыватызацыі беларускай дзяржаўнай маёмасці.
Расказваў наш корэспандэнт Ігар Карнея, а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму Расія вяртаецца да энергетычных датацый эканомікі Беларусі. Кіраўніцтва Расіі аб'явіла, што наступным годам Беларусь будзе атрымліваць газ па льготным цэнам. Чым тлумачацца такія саступкі саюзніку? Чаму памянялася атмасфера ў беларуска-расійскіх дачыненнях? Чаго дамагаецца Мінск ад Москвы ў звязку з эканамічнымі санкцыямі США? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аглядальнік выдавецкага дому «Камерсант» Павел Шарамін з Москвы і палітолаг Андрей Федоров з Мінска. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязняў. Праз Дмітра Дашкевіча, які знаходзіцца ў горадскай калоніі, больш за месяц няма ніякіх звестак. Сёння да яго зноў не пусцілі адваката. Дмітра Бандарэнка апошні тыдзень знаходзіцца ў шпіталі, так мяркуюць сваякі вязня. Лісты Андрэя Саннікава затрымліваюць на пошце. Пра гэта і іншыя навіны з жыцця палітвязняў расказвае Алег Грудзіловіч.
16 жніўня да старшыні маладога фронту Дмітра Дашкевіча у калоніі ў Горках зноў не пусцілі адваката. Гэтым разам нават не патлумачылі прычынаў, паведаміла нявеста актывіста Наста Палажанка.
Без тлумачэння прычынаў проста не пусцілі, і ўсё, як бы пакінула там шмат скаргаў, заявы з патрабаваннем у хуткі тэрміновы час напісаць, што адбываецца з Дашкевічам, які стан яго на здароўе, што яму дазволена, ці ёсць адказ па заяве бацькі адносна сустрэчы з сынам, дзе яна ўжо знаходзіцца, што гэта шызо отряд по КТ, як бы нам невідомо нічого.
Паводле звестак, яшчэ каля месяца таму Дашкевіча змясцілі ў карцер, але невядома з якой прычыны. Александра Атрошынкава, які адбывае пакаранне ў калоніі Відзьба 3, паведаміў жонцы падчас апошняй размовы праз тэлефон, што знайшоў у турэмнай бібліятэцы кнігу Васіля Быкава. Версію Атрошынкава прыказала Дар'я Корсак.
Про книги с ним разговаривали, он нашел книгу Быкова на белорусском языке в колонии, в библиотеке. Я думаю, что, может быть, это заслуга Козулина. Вот, и сейчас читает, он вообще, в принципе, любит Быкова.
Нагадаю, с 2006 по 2008 год у колонии Ведьбатры отбывал покарание былый кандидат на президента Александр Казулін, який адмыслова збирал книги для турэмной библиотеки. Дмитра Бондаренко на этом тыдні уже могут перевести в турэмный шпиталь с 5-й клиники в Менску, где он лежит после операции. Между тем здоровье Бондаренки, у якого кепска было с ногой, зауважно не полепшало, каже жонка вязня Вольга.
Конечно, оно, может быть, лучше будет каждым днем. Настолько так незаметно, что, может быть, через несколько месяцев сравнив, можно будет понять. А пока совершенно никакой такой вот картины не видно.
Листы экс-кандидата на президента Андрея Санникова затримліваюць на пошті у Менску па некалькі дзён. Жонка вязня журналістка Ірына Халіп робіць наступную выснову.
Нават з паштовага аддзялення, адкуль паштальён павінен іх прынесці адразу, іх прыносяць праз 3 дні. Што гэта можа азначаць? Толькі тое, што некія людзі павінны прыйсці на пошту, ціх адвозяць ім, і гэтыя людзі ўсё чытаюць.
Сёння Ірына Халіп атрымала адразу 3 лісты мужа, на якіх стаіць штэмпель паштовага аддзялення ад 12 жніўня. Недавно Людмила Мирзаянова и Марина Лобова, мати политвязня у Федора Мирзаянова и Эдуарда Лобова, наведали колонию у Ивацевичах в Аучинные норы, где тримают их сынов. Женщины обурились невырашенностью шмат яких бытовых проблем у колонии. 16 жнюня мати политвязня наведали одного из керовников департаменту выконания покарания. У Тымлюку размаляли про наступную проблему.
Прошали пытание, где наогул заховывать продукты. На 100-200 человек у колониях одна ледовня. И там большинство не могут на углу заховывать свои продукты. По-перше, это вельми марное такое харчевание, без белков. Бо немагчимо нигде заховывать мясо и колбасы. Тому вот и наши Вася Профенков, и Дима Дрос, которые вот не так давно их сустракали. Мы же бачим, как яны выглядят. Яны дрэнна выглядят, бо ненавидят белка, не хапая, харчевание вельми дрэнна. По-другое, сапсуются продукты. Просто выкинуть наши гроши. А это же зараз не танно стоит. Это питание, и он сказал, можно вырашить только подарунком. Лядовні і колоні.
Між тим лісту ад Федора Мирзаянова нема уже больш за 2 тыдні, означає ягоная маці. На адсутнасць звестак ад сына скардзіцца і маці Александра Малчанова.
Навіны з жыцця палітвязняў падаваў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. З Генпракуратуры Польшчы звольненыя 2 высокапастаўленыя супрацоўнікі, адказныя за перадачу Беларусі банкаўскай інфармацыі праваабаронцы Алеся Беляцкага. Уладзімір Пуцін заявіў, што ад наступнага году Расія зменшыць кошт прыроднага газу для Беларусі, а таксама акажа іншую дапамогу для выхаду саюзнай краіны з глыбокага крызісу. На думку экспертаў, такім чынам Масква разлічвае паставіць Менск пад свой поўны контроль. Прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азаров заявіў, што беларускі варыянт супрацоўніцтва з Расіяй у газавай сферы для Кіеву непрымальны. Адміністрацыя горадскай калоніі без тлумачэння прычынаў зноў адмовіла адвакацыі Дмітра Дашкевіча у сустрэчы з падабаронным. Белдзяржхарспрам рэкамендаваў вытворцам алкагольных напояў ад 15 жніўня павысіць мінімальную цану на танную гарэлку на 5%. Александр Лукашенко паабяцаў у другой палове жніўня прыняць сур'ёзнае рашэнне па валютнай і эканамічнай палітыцы. Тым часам пакуль ніякіх сур'ёзных крокаў урад не зрабіў. Валюта ў абменніках не з'явілася, а на чорным рынку курс даляра штодня расце на некалькі працэнтаў і на сёння дасягнуў ужо 7,5-8 тысяч рублёў за даляр. Чаму рубель так імкліва працягвае падаць і ці будуць зробленыя нейкія канкрэтныя захады? Адказы ў эканамістаў і фінансавых аналітыкаў шукала Іна Студзінская.
На думку кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгія эканаміста Леаніда Заікі, урад страціў час і зрабіў 2 сур'ёзныя тэарэтычныя памылкі.
Первое, они разрешили введение иностранной валюты в качестве платежного средства. И второе, они пошли на индексацию доходов. Пока оно считало, сколько будет денег за счет продажи, за счет кредитов, с тем, чтобы обеспечить баланс долларов и рублевой массы, в это же время увеличило рублевую массу, увеличило выплаты, не экономило.
Фінансавы аналітык Кацярына Смірнова кажа, што сярод шматлікіх фактараў, якія дзейнічаюць у эканоміцы, немалую ролю адыгрывае і псіхалагічны.
Пачала августа очень сильно выраслі дэвальвацыйныя ожидания, і это пошло і после некоторых высказываний. Психологическая вот эта ситуация может при каких-то катастрофических воздействиях и сама вызвать девальвацию. То есть есть такой феномен, как самосбывающиеся прогнозы, когда действительно давление психологическое выплескивается на рынок, и рынок настолько только начинает подвергаться его воздействию, что приходится делать девальвацию.
Поводле информации финансового аналитика Катерины Смирновой, есть принамсі два варианта развития подеев на валютно-финансовом рынку.
Одно течение – оставить, скажем так, обрезанный рынок, не выпускать доллары из разных сегментов рынка, то есть сохраняется их дефицит, а другое течение – либерализировать и отпустить. Но это же неизбежно все-таки требует влияния, которое будет делать Нацбанк, насколько тут это всего хватит в условиях дефицита. Все равно придется искусственно как-то обрезать, кому-то давать, кому-то не давать. Я думаю, что это еще очень долго все будет.
С крыницы, близкой до Ураду, стало вядома, что на минулом тыдні отбылась закрытая нарада с уделом высших службовых особов, на якой гаворка ішла про тое, что треба вызначить один курс доляра. И нават у некоторых интернет-выданнях з'явилася лічба 6000 рублей за доляр. На думку экономиста Леонида Злотникова,
реальные кроки треба утаймовать инфляцию. И тогда будет слабо изменяться и курс доллара. Утаймовать инфляцию – это уже такая складанная задача. Эта инфляция есть выник девальвации. Инфляция, которая вызвана девальвацией, по моих разликах, и она повинна быть каля 25, может быть, до 30%. Але за первые уже 7 месяцев этого года мы ведаем, что инфляция будет 40%.
А вот на думку экономиста Леонида Заики, курс повинен быть высейший.
Я бы все-таки рекомендовал выйти на равновесный курс, потому что это неизбежно. Ну и теперь она должна девальвировать до уровня 7500 от 5, то есть на 50%, а это уже страшно. Вся проблема заключается в том, что это боялись сделать с марта месяца, затягивали. Когда какие-то вопросы затягиваются, они лучше не становятся, их решение еще больше обостряется.
Мяркуе эканаміст Леонід Заіка. Выслухаеце Радіо Свабода. Белдзяржхарчпрам рэкамендаваў вытворцам алкагольных напояў ад 15 жніўня павысіць мінімальную цану на танную гарэлку на 5%. Ці трэба падымаць цану на гарэлку? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіч звярнуўся да гарадзенцаў.
Я думаю, что треба. А потому что и так пьяниц хапая. А як будет дорогая водка, то можно будет меньше пить. А что остается на питание? Высокие цены, а на водку низкие, то только пить. Поэтому надо...
Хай дорожая гарелка. Ну что, может меньше пить будет, но...
Не знаю, я ее не пью.
Я лечу, что все, как мне дорожало.
А я лечу так. Треба, как дорожала гарелка и дорожали сигареты. А остальное, чтобы дешевело. Так как в Польше, так тогда будет добро.
Я считаю, что оно должно быть дороже, конечно.
Оно должно быть дороже.
Потому
сигареты,
что
водка пьют
единицы. Единицы, а есть кушать нужно всем, абсолютно.
Надо, чтобы было дороже вообще, дороже, чем водка. Вот эти вина, которые придумал наш, которые спаивают людей, он их спаивает просто. И, а для чего? Для того, чтобы того, кого напоишь, тот, а, водка есть, я за тебя голосую.
Я думаю, да, если все подорожало, я думаю, да. Если такие цены, значит и водка, ну, горелка должна быть такая, такие же цены, все одинаково, если все дорожает, значит. Если недоступны продукты питания, почему водка доступнее, чем та же самая... Пойти в магазин, и водка сколько? 10 тысяч стоит примерно. А мясо 50. Ну почему водку не сделать 50 тогда? Чтобы ее меньше пили.
Ну, как люди меньше пили, то это треба. А как подорожало? Ну, для краины это может быть и незручно, как она дорожала. Но это, ну, вы знаете, это надо быть экономистом. Ну, наверное, это надо просчитать. Вы знаете, горелка-то не самая головная. Головная, как хлеб да мясо.
На нашу думку, лепей, как она потонела.
Ну, конечно, за такой зарплатой, извини.
Ну, то я сам, но як, подорожая, а зарплата малая, потом, если захочешь выпить, за один выпить.
Ну, наверное, не стоит, пускай хоть что-то будет дешевле, чем раньше. Все дорожает, будет приятно, что хоть что-то у нас сдерживается еще. Государство еще может сдержать цены на что-то.
Сколько бы она ни дорожала, все равно будут пить. Так же, как курево дорожает и курят, так же и водка. Будет дорожать, и все равно будут пить. Это не остальное.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці трэба падымаць цану на гарэлку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Віцебскі гарадскі аддзел фінансаў у 5 разоў скараціў памер кампенсацыі на камунальныя выдаткі. Але старшыні віцебскіх жыллёвых таварыстваў даведаліся пра гэта толькі ў ліпені, праз 7 месяцаў ад пачатку году. Цяпер ім няма з чаго плаціць заробкі наёмным працаўнікам. А Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, Дзяржконтроль і аблвыканкам ніяк не рэагуюць на гэтую сітуацыю. Рэпартаж з Віцебску.
Поводле законодавства, держава мусить частково компенсовать выдатки на техническое обслуговывание жилых домов, у тем лику и так званых кондоминиумов, которые перешли на самообслуговывание, отмовившись от комплексу послуг державной жилево-коммунальной господарки. Летость помер компенсации складал 5550 рублей на 1 квадратный метр площади дома. А сёлета витебские старшини товариствов могут различивать только на 1000. До того ж, разлики с державой отбываются с опозднением. Только у липени 2011 году товариствам выплатили летошнюю компенсацию. И сёлета, не ведаючи про изменьшение ее померу, старшини товариствов добро завинователися. Расповедая старшиня товариства Юнона Вера Котова.
Мы что-то делали. У нас создались убытки. Нам нечем платить до конца года за освещение мест общего пользования и за обслуживание дома паспортистам. Мне не за что даже купить метлу дворнику. Я с нее должна требовать чистоту, потому что с меня требуют люди и определенные нормы и правила. И что теперь нам делать? Финотдел ответил, что ну, делайте что хотите, собирайте людей, собирайте с них деньги.
Старшине жилевых кооперативов не выключают, что горвыконкам знароку складняет ситуацию, каб товариства отмовились от самостоятельности, не имели властных грошей на ремонт и обслуговывание, а заключали домовы с районными структурами ЖКГ. Те, кто платит у державный бюджет, часом так и не ведают, куда идут гроши, позначенные у жировцы у таких родках, как капитальный ремонт або техническое обслуговывание. У кондоминиумах с этих сродков оплачивают послуги нанятых працовников. Таким чином, жихару кондоминиумов распоряжение городского финотделу на зменшення памеру компенсації закринає так само. На агульних сходах вони мусять вирішити або відмовитися від послуг у сантехніка чи електрика, або погодитися на підвищення плати за технічне обслуговування, або дозволити старшині пустити на це гроші, призначені на інші потреби. Старшині кондомініумів меркують дочекатися відказу на свої скарги щодо зниження памеру компенсації і збираються на прийом до міністра жильово-комунальної господарки.
Це був репортаж з Вітебську. У шмат яких регіонах уздовж автомобільних дорог і навіть в'язкових вулиць часто можна бачити гандляров, які відрами і кошиками пропонують проїжджим самою різностайною продукцію – яблуки, помідори, бульбу, гриби, ягоди і навіть рачну рибу. У часи економічного кризису гэта з'ява набиває нової особливості і значення. Подробязності у регіональному огляді «Свободи» для мікрофона В'ячеслав Кулік.
Гомельщина. Сёлета на Гомельщине придорожных гандляров стало зауважно более. У вёсцы Бабовича, что неподалёк от областного центра, зэдлики с гароднины выставлены на кожной бойкой улице. Вязковая кабета гэтак тлумачыць мотивы своего придорожного гандлю.
Денег не хватает, пенсии маленькие. А цены сейчас какие подняли. Картошку эту вот сюда немножко лишнее, так мы же её тоже надо продать. Потому что поросёнка мы не можем держать. Цены какие же. Поросёнка купить, 350 тысяч отдать надо за одного маленького поросёночка. А чтобы вырастить ещё, надо даже ему и комбикорм купить. Сейчас все дорогое, комбикорм и все. Вот и стараемся продать эту картошку лишнюю, да пойти уже мясо это купить.
Кабета каже, что индексация пенсии у вязковцев не поспевает за ростом цен.
Например, покупали масло подсолнечное, было 10 900, это вот еще была цена такая более-менее приемлемая. А потом же, пока пенсию получили, так оно уже 15-18 тысяч уже. Очень тяжело стало жить. У нас тут молодая семья, и они даже не знаю, как собрать детей в школу. Я сама вон, внучку хотела такие маленькие вот кроссовочки там, такие на 2 годика. 65 тысяч. Ну, разве такие цены могут быть? Детеночку, он считает, даже года не походит, ему надо уже на следующий год другие куплять.
Мать двоих детей с подарни Светлана, хоть и працуя у сельгаспредприемства, а Лена придорожный гандаль ускладая особливые надеи.
Каждый день продал трошки, свой экономия трохи у зарплату. Лишняя копейка, пока до зарплаты трошки можно поторговать, пошел в магазин, сходил, пока та зарплата. С этими ценами, конечно, тяжковато. Зарплата что не выросла, цены поднялись, и зарплата на том самом месте осталась.
Бабуля Вера так само продает про улице огурки и груши.
Только дай. Богу принесут ведерко. Купляют. Продают то, что лишнее. Все надо купить. И муку, и крупу, и хлеб, и булку. Все надо куплять. Но это же все гроши. Вот это пенсия наша идет.
Вязковый наставник и громадский активист Адам Воронец с Добрского района зауважая, что придорожный гандаль был и ранее, а ли теперь и он значно активизовался.
Причина, я думаю, разумелая. Людям потребна копейка. Цены настолько взросли, а зарплаты застались, как и ранее, то людям элементарно не хапает грошей.
Гандлюют при дорогах и на Могилевщине. Часте вязковцы выставляют яблоки, бульбу, да свойские ягоды неподалек от своих хат. Радей сами выходят с харчами на шашу. С такими гандлерами гутарил наш корреспондент Андрей Белогубов.
На взбучине Венской шаши, неподалек от райцентру Белыни, чи жихары навакольных вёсак выставілі на продаж дары лесу і сваіх гаспадарак. На сталах пад паветкай грыбы, яблыкі, яйкі, ягады. Гутару з гандлярамі.
У меня вот трое дзяцей, трудна очень жыць у наше время. Па такіх цэнах, нашых зарплатах. Дзяцей у школу адправіць, на аднаго не меншы мільёна надо. А дзе іх вот заработаць? Съездзім у лес з сынамі, паўдня паберём. Ну, 1150-200 можна заработаць.
Если надо помощь дзецям, у меня целая пенсія остаюцца. Дзеці строяцца. Мне приходится помагаць ім. Пока сілы ёсць.
А нагу купляюць? Машыны спыняюцца ці...
По сравнению с прошлыми годами, очень плоховато. Связано все с финансовым положением в стране. Здесь вот россияне иногда становятся. Вот они берут, видно, что недорого мы продаем. Даже и в объемах таких ничего. А мы, белорусы, бедные.
Российские пенсионеры не пропускают нагоды, как заработать на дарах природы. Штодень женщины гандлюют при дорогах для незначного додатку до пенсии. Удакладняе Павел Дайліт.
Самі гандляры кажуць, што назбіраць лісічак у лесе складана.
Если по 12 часов в день походить, наберете килограмма два.
Лісічкі ў прыдарожных гандлярак каштуюць 5-6 тысяч за літр. Гандляркі тлумачаць, што збор грыбоў нагадвае лятарэю. Бывае, назбіраеш пару кілаграмаў і заробіш 10-12 тысяч. А іншым шчасліўчыкам бывае, што ўдаецца зарабіць і 30 тысяч. Але гэта калі пашанцуе.
Я вчера попала, когда уходила домой. А так я выходила столько, что вам не снилось.
Нягледзячы на тое, што вялікая прыбытку прыдарожныя гандляры не маюць, яны рады і такой магчымасці падзарабіць.
Актывістка грамадскай кампаніі «Наш дом» Зінаіда Цімошчык са Слуцку ў свой час актыўна дапамагала жыхарам вёскі Шышчыцы ў ажыццяўленні іх ініцыятывы, каб упарадкаваць прыдарожны гандаль. Цяпер тут змайстравалі павеці над шырокімі прылаўкамі. Ля прыдарожнага міні-рынку пафарбаваны лаўкі, на дарозе шырокая узбочына. Зінаіда Цімошчык удакладняе.
Бо як не давалі, ды ганялі, ды тады проста на зямлі ставілі. Цяпер ужо арганізавалі, іх прадаюць, як усё роўна на міні-такіх базарчыках. Выносіць, каб зарабіць, канешне. Гэта ж людзі ж здаўна карміліся тым, што лес здаваў. А тым больш, што па цяперашніх такіх сітуацыях, калі можна і больш зарабіць, грошай не хапае.
Сказала у інтэрв'ю нашаму радыю актывістка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Зінаіда Цімошчык са Слуцку. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. З генпракуратуры Польшчы звольненыя два высокапастаўленыя супрацоўнікі, адказныя за перадачу Беларусі банкаўскай інфармацыі праваабаронцы Алеся Беляцкага. Уладзімір Пуцін заявіў, што ад наступнага году Расія зменшыць кошт прыроднага газу для Беларусі, а таксама акажа іншую дапамогу для выхаду саюзнай краіны з глыбокага крызісу. На думку экспертаў, такім чынам Масква разлічвае паставіць Менск пад свой поўны контроль. Прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў заявіў, што беларускі варыянт супрацоўніцтва з Расіяй у газавай сферы для Кіеву непрымальны. Адміністрацыя горадскай калоніі без тлумачэння прычынаў зноў адмовіла адвакацыі Дмітра Дашкевіча ў сустрэчы з падабаронным. Белдзяржхаршпрам рэкамендаваў вытворцам алкагольных напояў ад 15 жніўня павысіць мінімальную цану на танную гарэлку на 5%.